Как вы помните, тема наша, которую мы с вами уже начали проходить, два предыдущих общения было посвящено этой теме. Тема, как вы помните, называется «Что для человека лучше?» Что хорошо для человека? Хорошо ли для него, когда он живет сыто, самодовольно, в тепле, свет есть, да, удобства все, как говорят, или все-таки иногда лучше для человека, когда он все это теряет? Что хорошо для человека? Быть здоровым, не болеть, жить в достатке, или все-таки серьезно заболеть, или все-таки потерять все, потерять здоровье, стать инвалидом. Вы помните, да? Я этим не хочу сказать, что вот в этом наша и жизнь, чтобы мы вот были калеками, инвалидами, да, болели, страдали, нас били, гнали, да. Я не об этом говорю. Не к этой жизни Бог призывает нас. Он призывает нас к лучшей жизни. Он призывает нас к тому, чтобы мы были мудрыми людьми. Чтобы мы не вызывали, вернее, не искали приключений на свою голову. Чтобы мы не вызывали, уже извините за выражение, ну, библейское выражение, гнев Божий на себя. Чтобы мы не способствовали тому, что Бог из любви вынужден был взять разгул в свои руки и шлепнуть нас по одному месту. За то, что вверху у нас одно место не работает. Говоря о том, что же для человека лучше, мы говорим о том, что когда человек не хочет жить хорошо, в хороших обстоятельствах жизни, когда он не благодарен Богу, когда начинает жиреть, буреть, как говорят, да, наглеть, вести себя нехорошо, и когда никакое вразумление Божие до него не достигает, Бог говорит: «Хорошо, тогда я вынужден буду к тебе применить другие средства воздействия». И мы с вами, говоря прошлые два раза, говорили вот о чем. Что у Бога цель не просто так нас, отколотить. Я вам еще и говорил, что Бог не колотит вообще и не принимает участия в наказании. То наказание, которое нас бьет, это результат того, что мы сеяли. Мы сеем, мы и жнем. Но почему мы говорим, что Бог наказывает? А потому что мы молимся, чтобы Бог от нас убрал последствия глупых наших поступков, да? И Бог мог бы это сделать, и мог бы благословить нас, и мог бы спасти нас от трудностей, от проблем, от болезни, от горести и страданий. Но Он этого не делает. Невзирая на наши вопли, невзирая на наши молитвы, Он просто позволяет нам быть битыми самими собою, обстоятельствами, последствиями, которые нас бьют, как я говорю, и в хвост, и в гриву. И цель, как я сказал, это не наказать вот нас, просто отколотить, как это иногда родители делают, разозлившись на детей, а заставить нас думать. Потому что даже если мы получаем наказание, но мы не думаем, выводов не делаем, это говорит о чем? Напрасно страдали, бесполезно мы страдали. Если мы не начали думать, мы сейчас вернемся и начнем делать то же самое, и придем опять к тому же самому. И опять нас жизнь будет бить. И если мы не думаем, это будет без конца и без края. Цель у Бога, чтобы мы сделали выводы, чтобы мы включили свой мыслительный аппарат, чтобы он начал у нас функционировать, чтобы мы подумали, что делали, почему дожились до такого, чтобы сделали выводы, из-за чего это все произошло, и чтобы приняли правильное решение и сказали: «Господи, я понял». Я понял ошибку, я понял, за что и про что. Господи, прости, я больше так не буду делать. Вот для этой цели Бог допускает нам жизненные удары. И вот именно потому нам Писание говорит, что если нам плохо живется, мы жиреем, буреем в хороших обстоятельствах, не хотим думать, то для нас будет лучше, чтобы все-таки жизнь наша нас немножечко хотя бы поколотила. Ну, я немножечко говорю, вы сами понимаете, это общая фраза. Кого и сколько и в каких пропорциях, это уже зависит от степени, ну, будем говорить, нашей глупости. Еще раз напоминаю, Бог человека приучает думать. Это самое главное, после чего есть надежда, что человек не будет повторять своих глупостей. Так вот, мы, это такое было маленькое как бы вступление, да, чтобы чуть-чуть напомнить, освежить нам в нашей памяти главную мысль, для чего Бог это допускает и почему это лучше для человека. Прошлый раз, когда я говорил на эту тему, в чате была одна такая запись. Я ее прочитаю. Саша, а часто тебе Бог напоминает подумать? Или сейчас этих напоминаний уже нет? Это было в прошлом. Вы помните, да, в связи с чем такой вопрос мог возникнуть? Что Бог, допуская трудности, приучает или напоминает или побуждает нас подумать головою, а не жить в чувствах, которые и нас и доводят, как говорят, под монастырь, до трудностей, до жизненных ударов, да. Что могу сказать, отвечая на данный вопрос? Бог мне сейчас не напоминает подумать. Я немножко перефразирую, Галина, твой вопрос. Вот если бы ты спросила, Саша, а Бог тебе напоминает, чтобы ты дышал? Я бы сказал, нет, не напоминает. А почему? Ну, а потому что как можно жить и не дышать? И я, отвечая на твой вопрос, тоже говорю, он мне не напоминает. Это способность думать. У меня настолько уже, как говорится, естественно функционирует так же, как и дыхание, что у меня нет мне нет необходимости напоминать подумать. Это уже, как говорят, в крови сидит. Я не умею не думать. Я не могу не думать. И у меня не бывает такое, чтобы у меня голова вот просто так, будем говорить, глаза отсутствующие куда-то смотрели, чтобы я вот просто как-то так, извините, по-животному наслаждался жизнью, и чтобы я никогда ни о чем не думал. Всегда думаю, это норма жизни, так же, как и дышу. Действительно, раньше было в прошлом. И я хотел бы, вот поделившись или ответив на этот вопрос, хотел бы вам, ну, просто из своей жизни вот это сказать и напомнить, чтобы вы знали, что можно научиться думать, что это может быть естеством человека. Как и сегодня естеством является то, что человек не хочет думать, и что чувства и страсти им руководят. Это все реально. Но, должен сказать, не подумайте, что это вот так просто встал и начал думать после молитвы. Это борьба, это бодрствование. Это надо заметить, когда чувство, когда разум. Это надо вовремя остановиться, когда мы утром говорим: «Господи, благослови», то есть «напомни, останови». Так мы же должны иметь включенные мозги, чтобы все-таки остановиться и подумать. И когда раз остановились, подумали, два остановились, три, 15, 25, включается процесс, о котором говорит нам Писание, чувства навыком, я чуть-чуть перефразирую, начинают приучаться к разделению добра и зла, а через время это становится просто таким же обыденным для человека, как и дыхание, как и сердцебиение, Это все реально. Ну, а сейчас мы продолжим нашу тему. Я вам говорил, что буду читать кое-какие стихи и комментировать. Комментировать буду не так, вот как я обычно, знаете, когда проходим какую-то главу, и я стих в стих, слово в слово, объясняю там взаимосвязи какие, какие мысли, к чему и как, да. А я буду не сколько читать, сколько комментировать именно эти стихи в разрезе нашей темы. Первое место, которое мы сейчас с вами прочитаем, это притчи, 23 глава, 13 и 14 стихи. «Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его разгою, он не умрет. Хотя, добавляю, хотя он будет так кричать, как будто бы сейчас скончается. Ты накажешь его разгою и спасешь душу его от преисподней». Вот вы видите стих, который сегодня, ну, не под таким углом рассматривается сегодняшнее состояние людей, сегодняшние законы, права ребенка, наказать разгою, это дико, это средневековье, да? Но я вам должен сказать, это говорят сегодня политики, идеологи, которые не знают, что с собой делать, со своими детьми, со своей семьей, и я уже не говорю со своей страной и народом. Мы читаем то, что нам говорит Бог. Великий Бог, который знает конец от начала. Который знает, что, для чего и зачем. Конечно, вы понимаете, что это не так звучит. Вот, не оставляй юноши без наказания. Вот так время от времени по расписанию колоти его. Как это иногда понимала моя бабушка, которая говорила на украинском языке, ну, я скажу, как на украинском, потом на русском, да, «Бий сына по ребрах, будешь мати на старости опору». Просто «бий», вот она так понимала, «бей сына по ребрам, на старости будешь иметь опору, да, пенсию». Ну, вы понимаете, я не знаю, и она говорила, что так написано, но моя бабушка была неграмотная, знала буквы, но не умела читать. Но говорила, что так написано. Не надо наказывать, вернее, бить юношу или дочь, там, да, мальчика, девочку, сына, дочь, просто так. Это неправильно, это неразумно, это нехорошо, это не лучше. Это вызывает озлобленность. Речь о чем идет? Если ребенок совершает преступление, мы ему говорим, не делай, а он не оставляет своего занятия, то тогда вот время и место применения этим стихам. Тогда, если он не оставляет своего дурного занятия, не оставь его и без наказания. То есть обязательно он должен быть наказан. Но наказан не так, как иногда это происходит. Вот отколотил, понял, вот иди, еще получишь, вернее, еще сделаешь, еще получишь. И все. Это не наказание. Это просто избиение младенцев. Ну, младенцев вы понимаете, да, я почему так вспоминаю. Ну, просто, как казнь какая-то. Смотрите, если накажешь его разгою, он же будет кричать, возмущаться, как будто бы сейчас вот скончается. Не обращайте внимания, не поддавайтесь чувствам, он не умрет. Но наказывать надо за преступление. Далее, ты накажешь его разгою. И обратите внимание, не про тело наказывать будет отец тела, но накажешь его разгою и спасешь душу его от преисподней, куда тело прется. А прется, потому что проблема в душе, а потому что голова не работает, а потому что настырность, наглость доминируют. И если его не остановить, с ним надо разговаривать, ему надо объяснить. Но если он не хочет думать, то из любви к своему ребенку его надо остановить вот таким способом. Разгою. Ну, говоря разгою, я не говорю о том, что обязательно разга, там, ремень. Наказать, я вам говорил, можно лишением чего-то. Отменить поездку. Лишить обещанного. Может быть, даже посадить на сухой паек. или не на сухой, на воду, и сказать: нет, вот будет вот так. Но это надо делать, чтобы это было наставление, да? Не просто избиение, а наставление, да? Это надо сделать спокойно, самому. Это нужно наказать, чтобы он понял, что это будет неотвратимо. И надо бы перед этим не раз с ним разговаривать. И после наказания посадить, не плача и не извиняясь, а в добре, в любви ему объяснить: сынок, не подумай, что я хочу тебя избивать. Не подумай, что для меня это интересно и мне это приятно. Но если ты вот так будешь продолжать, и я ничего не буду предпринимать, то ты закончишь, как вот тот наш сосед. Как вот та наша соседка. Ты плохо кончишь. Тюрьмой, с умой будешь одинокий и отверженный, и никому не нужный. То есть с ним надо разговаривать, а не просто бить. Бить – это последнее средство. Если он не понимает русской речи, ему надо объяснить на немецком языке. Тоже извиняюсь. Ничего против немцев не имею, да, ну, как говорят, это уже так у нас сложилось, так говорят. Не хочу ж по-русски понять, пообъясню по-немецки. Поймешь. Следующее место Писания. Это Иова 33 глава с 14 по 30 стихи. Смотрите, Бог говорит однажды. Смотрите, говорит голосом Святого Духа, говорит. Задаю вопрос. Скажите, когда мы с кем-то разговариваем, какова цель? Донести информацию, чтобы человек услышал, чтобы человек осмыслил, чтобы человек понял, начал думать. Мы же, когда говорим с кем-то, то желаем передать информацию, чтобы эта информация была осмыслена тем, к кому мы обращаемся. И смотрите, подобное же, да. Бог говорит, ну, я интерпретирую сразу, Святым Духом к нам. Говорит однажды, то есть один раз, первый раз, когда мы стали нарываться на неприятности. Ну, мы же не думаем, что нас ждет, и что Бог из любви к нам вынужден будет останавливать нас. Он говорит однажды, один раз, первый раз. Теперь слушайте. Если того не заметят, то есть, другими словами, мыслительный процесс не включится, и человек не начнет делать выводов, в другой раз, ну, обратите внимание, качественное обращение меняется. В другой раз будет говорить, но уже, может быть, не на языке голоса Святого Духа, который обличит. А смотрите, говорит, вообще выражение говорит, говорит нам о том, что Бог все-таки разговаривает. Сначала языком, потом обстоятельствами или языком обстоятельств. Но все равно говорит, все равно заставляет думать. И смотрите, следующий метод. Во сне, в ночном видении, я чуть перефразирую. Когда мы проснемся в холодном поту, увидев какой-то сон или видя какой-нибудь, и обрадуемся, что это было во сне, а не наяву. Не будем ходить в течение дня, переживая, что уж за сон, к чему. А может, это предупреждение? Так вот, Бог, если говорит однажды, мы не внимаем ему, да, говорит второй раз во сне. В ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. И смотрите, тогда он открывает у человека ухо. Ну, вы же знаете, во сне ухо как бы там не функционирует. Это выражение «открывает у человека ухо», пробуждает в нем способность слышать мысли Божьи, которые Бог доносит человеку уже через обстоятельства. Открывает таким образом ухо. Открывает, бьет, извините, по заднице, как говорят йоги. открывает заднюю чакру в копчике, чтобы у нас открылась чакра в голове. Нету тут этих чакр йоговских, я уже так с юмором говорю, у нас одна чакра. Она либо работает, либо нет, это наша голова. Либо мы ею пользуемся, либо в качестве вешалки на нее вешаем шляпу или платок. Он открывает ухо у человека. Слушайте. И запечатлевает. То есть обратите внимание, он пытается как печать туда поставить, чтобы это был оттиск, чтобы это было надолго. И запечатлевает свое наставление. Тоже обратите внимание. Слово наставление. Наставить. Объяснить, довести до сознания, чтобы человек запомнил и сделал выводы. Ведь не так же просто вот наставляют, чтобы услышал и забыл. Чтобы сделал выводы и исправился. Дальше. Чтобы отвести человека от какого-либо, ну вы понимаете, злого предприятия, от глупости, и удалить от него гордость. Вы слышите, да? Цель какая? Открывает ухо, заставляет думать, чтобы человек не столкнулся с тем, от чего потом будет роптать и вопить. Господи, за что? Бог делает лучшее для человека. А человек думает, что лучше вот так, как он жил, ни о чем не думая. Дальше читаем 19 стих. Вы видите, мы прочитали. Бог говорит однажды, голосом Святого Духа, через разум, не доходит второй раз ночное видение, сон. Не доходит, говорит, третий раз. И вы смотрите, как усиливается степень воздействия на человека, чтобы все-таки его вынудить и заставить задуматься. Слово «вынудить» и «заставить», вы понимаете, он не заставляет, не вынуждает. Надо каким-то образом побудить. Сам не хочет, вот обстоятельства вынуждают. Теперь задаю вопрос. Скажите, от кого зависит степень воздействия на нас? Я имею в виду серьезность, да, вот этого воздействия. От кого зависит увеличение пресса, который нас давит и заставляет думать? От нас. Если мы, как говорят по фамилии глухоман, глухой мэн, извините, будем открывать ухо в другом месте, но надо спасти, надо помочь человеку. И поэтому в 19 стихе сказано, или он, не вразумившись от более мягких форм воздействия или способов воздействия, или он вразумляется, подчеркиваю это слово, смотрите, вразумляется, Бог пытается проникнуть в его разум и заставить его функционировать. Или он вразумляется болезнью на ложе своем. Не хочешь думать, я тебя уложу. Я вам еще раз повторяю, не укладывает Бог. Болезнь – это результат нашего образа жизни, питания, гуляния и т.д. и т.п. Бог просто не вмешивается и позволяет всему происходить. Весь цикл, посев, сбор урожая, и ешьте, пока не повылазили глаза на лоб. Это мы делаем, мы так поступаем, и Бог вынужден нас таким образом вразумлять. Смотрите, говорит Бог опять, я повторяю, вразумлять, это говорит Бог, но говорит уже не словами, а болезнью на ложе нашем, и слушайте, и жестокою болью во всех костях своих. То есть, доходит до того, что человек заболевает очень серьезной, может быть, даже неизлечимой болезнью. А здесь больше ни о чем не пишется. Но я думаю, вы должны понимать, что вразумление – это не только болезнь, не только жестокая боль во всех костях наших. Вразумление, если человек не останавливается и не делает вывода и не думает, вразумлением может быть. У богатенького человека полная потеря бизнеса и банкротства. Вразумлением может оказаться. Пришел с работы, половина мебели, половина состояния нету, жена ушла к другому. Вразумлением может быть. Погибает сын, погибает дочь от передозировки наркотика. Ведь Бог же говорил, как ты воспитываешь, к чему ты ведешь, и кончится этим. А я говорил, что нет, меня минует чаша сия. Я с крестиком хожу. А я говорю, с крестиком, да без головы. Шея есть, головы нету, а крестик на шее висит. Человек может вразумляться тюрьмою. Может вразумляться избиением, я так буду говорить, разбойников на улице. Может вразумляться тем, что останется без ноги, без руки, или слепым, или глухим. И, ну, вы понимаете, да? Человек может быть вразумлен чем? Войною, стихийными бедствиями. Попутно просто вспомню, да, вот по поводу катастрофы самолета, который разбился с туристами, с отдыхающими, которые летели с Египта в Санкт-Петербург. Ну, там производят идентификацию тел, да, чье тело кому принадлежит, чтобы останки передать родственникам для захоронения, да. Ну, делают, как говорится, обследование, да? Три человека в наркотическом состоянии было, более 20 в состоянии алкогольного опьянения. Вот, как говорится, вошли в кайф, и в нем-то, как говорится, и распрощались с жизнью, да? Это я для чего говорю? Вы видите, да? Вот, я, не поймите, я не злорадствую, я просто говорю о чем? Вот образ жизни человека. Самоуверенность. Селфи на трапе в самолет. Через час, дорогие, будем дома. Ну не думает человек. Я уж не говорю там, знаете, курорты, чем люди занимаются. Не говорю, что все этим занимаются, но вы сами понимаете, это довольно злачные места, где люди занимаются тем, о чем мы говорим, бесятся жиру. Я не злорадствую, поймите меня правильно. Я в общем говорю, чтобы мы думали, чтобы, садясь в самолет, хотя бы по-православному перекрестились и не показывали два пальца Викторе, мы победим. Я хочу, чтобы мы думали, что есть причины и есть следствия. Что горе и беда просто так в жизни не приходит. И когда говорят, вот почему вот такое творится? А кто-то более-менее рассудительный говорит, мы и на это не заработали. Так вот, я вам перечислил. И подчеркиваю слово. Он вразумляется болезнью, бедою, горестью, войною, Майданом, антитеррористической там операцией, мясорубкой, котлами, операциями, президентами, премьерами. Вразумляемся, а как по-другому? И цель какая у Бога? 20 стих. И жизнь его отвращается от хлеба. То, что ты любил, то, ради чего ты жил, становится противным. И душа его как бы отвращается от любимой пищи. Вот когда человек становится инвалидом, Проблуден будет думать, которым занимался? Нет. А кому он нужен с одной ногой? Про богатство, про вклады банковские? Нет. И смотрите, Бог доводит человека до чего? Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и показываются кости его, которых не было видно. Жирок был. И смотрите, Бог вынужден до чего, как говорится, гайки докручивать, да? Душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. И этот лежащий на ложе своем, жестокой болью во всех костях своих, думает о приближающейся смерти и о дне, когда его положат и закопают в могиле. Все это является стимулом для этого человека, чтобы он начал думать, чем ты занимался, к чему ты пришел. И стоило ли вот так жизнь свою прожигать? И если человек не останавливается, не вразумляется и не задумывается, так и кончается все смертью и могилой. Но если человек начинает думать, и я вам должен сказать, начинает думать, бывает уже прямо на краю могилы, прямо глядя смерти в глаза, бывает вот в силу упорства вот до такого доходит. И поэтому написано, если есть у него ангел-наставник, добавляю, которого Бог мог бы дать ему потом, чтобы он его наставлял, и чтобы он больше этим путем не ходил, да? Один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. То есть, смотрите, если есть у него ангел-наставник, ангел-наставник есть, но не у него. Но если он начал думать, и наставление, вразумление начал принимать, даже как бы находясь на краю могилы, то значит, цель достигнута, у него появится ангел-наставник, поэтому и такой оборот. Если есть у него ангел-наставник, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним, то есть над этим человеком, которого он вразумлял болезнью и жестокой болью во всех костях его. Бог умилосердится. Обратите внимание, когда прекратится, вот, будем говорить, давление этого пресса. Когда он начнет думать и принимать наставление. Бог говорит, хорошо, наконец-то. А можно было эту процедуру закончить и раньше. Ангел-наставник, пожалуйста, вот твой опекун, занимайтесь, пожалуйста, его спасением. Бог умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы. Я нашел умилостивление. Смотрите, выражение Божье. Я нашел умилостивление. То есть, я нашел причину, чтобы смягчить давление в соковыжималке. Начали шевелиться мозги при сдавливании. Я нашел умилостивление. Вы видите причина, когда Бог может нас освободить. Мы говорим, Господи, избавь, Господи, помилуй. А ничего, допустим, не происходит. Чтобы Бог избавил, Бог помиловал, он должен найти умилостивление, найти причину для этого, чтобы пожалеть нас. И причиной это будет, что вразумление до меня достигло. Я сказал, Господи, я понял. Я не возмущаюсь, за что? Что я такого сделал? Люди еще хуже есть, чем я. Я говорю, Господи, я понял, спасибо. Спасибо, что до меня, тупого, ты хотя бы таким способом сумел достучаться. Я благодарен тебе. Прости, я обещаю, что больше не буду делать. Тогда тело, заметьте, только тогда, тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей. Будет теперь, я уже чуть-чуть перефразирую, будет теперь молиться Богу, а не своему банковскому вкладу. И не будет теперь молиться на тех женщин, за которыми бегал, с которыми блудил. Он будет теперь молиться Богу, в смысле будет думать, будет анализировать, чтобы не повторить свои предыдущие подвиги. Будет молиться Богу, будет разговаривать с Богом, будет общаться и будет думать в общении с Богом. И он, Бог, милостью будет к нему. С радостью взирает на лицо его, смотрите, с радостью Бог взирает на лицо его. Бог радуется. Вы видите, какое хорошее дело, извините, что так интерпретирую, какое хорошее дело я сделал. Но человек бы никогда не сказал: Господи, сделай мне так, это лучше будет для меня. Человек всю жизнь будет говорить, что лучше, чтобы вот так, как я живу, от жира выкатились глаза, блужу, пью, занимаюсь чем угодно, только не тем, чем надо, детей не воспитываю, семья разваливается. Человек не скажет Богу: Господи, лучше, чтобы ты от меня это все избавил, и чтобы ты меня, как говорится, в печь огненную положил или посадил на переплавку. Вот такой склад ума, человек не духовный. О сем надо было бы судить духовно, чтобы вот так попросить Бога. Но, к сожалению, мы не духовные, коль до такого доходим. И, к сожалению, не по злости, не совсем правильно выразился, и не из-за злости Бог вынужден нам вот такую огненную печь предоставить, посадил в микроволновку. А теперь Бог с радостью взирает на лицо его. И радость, обратите внимание, не от того, что пожарил человека в печи, а от того, что человек начал думать и раскаялся. И возвращает человеку праведность его. Как возвращает? Не то, что вот он ее не заслужил, а Бог возвращает. Это человек возвращается к праведности, от глупости. Он становится праведным. Но почему выражение такое? Вроде бы Бог возвращает праведность. Бог его вразумляет, а он вразумляется, делает выводы, дает Богу обет и перестает делать, поэтому возвращается к человеку праведность, благодаря его принятому решению. Но Бог почему возвращает? А потому что Бог к этому побуждал, Бог вразумлял, а он вразумился. Он будет смотреть на людей, это речь идет о Боге, он будет смотреть на, вот этот человек, которого Бог вразумил, он будет смотреть на людей, на каких? Которые продолжают делать то, что он делал до этого вразумления. Он будет смотреть на людей и говорить: я грешил, и я превращал правду, и мне не воздано. Смотрите, вроде бы воздано, вроде бы получил, но имеется в виду, Бог меня не уничтожил. Довел до могилы, но от могилы потом отвел. Не воздан. То есть в конечном-то итоге Бог же меня только довел, но не погубил. А теперь он написано, он будет смотреть на людей и будет говорить: ну чего вы, люди, такие глупые? Ведь вы же идете вот к тому-то, тому-то и тому-то. И ваши звездочеты, и ваши уже пророки, и прорицатели, и гадатели говорят, что у вас карма такая, что сегодня звезды так стояли. И вы этому верите, люди. Вот это, он будет смотреть на людей, вот это выражение, о чем говорит? Что он теперь на тех людей, которые поступают так, как он когда-то поступал, будет смотреть совершенно другими глазами. Он вразумлен. И он видит, в какой беде находятся те люди, до которых еще такое светлое или такое просветление не дошло. И он будет говорить: Бог, он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя теперь видит свет. Смотрите, свет, речь идет о чем? Голова работает. Я слышу голос Божий. Я слышу предостережение. У меня есть свет, у меня есть подсказка. Я теперь знаю, что хорошо, что плохо, что глупо и что мудро. А эти люди не знают, куда идут и зачем идут. И дальше в заключении читаем. Вот все это. Что все это? Бог говорит однажды. Не услышит второй раз это в ночном видении, во сне. Если не доходит, третий раз это делает, вразумляется болезнью. Не болезнью, так тюрьмой, не тюрьмой, так сумой, не сумой, так потерей жены, мужа, сына, дочери, землетрясением. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. А что так написано 2-3 раза? Знаете, если вы же сами читаете в Библии, особенно в Ветхом Завете, очень часто написано: во что вас еще бить? И то, и то, и то, и не два, и не три раза. И гусеница, и плен, и саранча, и рабство, и уничтожение, да? Во что вас еще бить? От темени головы до подошвы ноги. У вас нет здорового места. Здесь, конечно, в общем написано 2-3 раза. Ну, извините, что я так хочу сказать. Для особо обнаглевших 2-3 раза и точка. Не дальше музыка в твоем доме, но ты ее не слышишь. И тебя несут вперед ногами вперед. Если не столь, извините, обнаглевший человек, то Бог может и дольше. Из милости, из жалости к человеку, но вынужден это делать. Я хочу задать вопрос, скажите, многие ли из нас любят Бога за то, что Он такое допускает нам? Многие ли говорят: Господи, спасибо Тебе? Вы понимаете, почему я задаю такой вопрос? Вы помните, я рассказывал за одного дедушку? Кажется, вчера его вспоминал. Когда, говорит, у меня что-то происходит, у меня первый вопрос: Господи, что я не так делал? И дальше начинается анализ жизни. Может, кому-то что-то ответил не так. Может, проявил по отношению к кому-то что-то не то в духе. Может, еще какая-то причина. Он говорит: я начинаю анализ своей жизни. Я задаю вопрос. Мы подобным образом поступаем? Или если заболел, первым вопросом: давайте будем молиться. Молиться, молиться. Я не против молиться. Только молиться-то не об исцелении. А молиться о том, чтобы получить ответ, почему со мной такое происходит, чтобы уразуметь, вразумиться, устранить причину. И только после этого уже не надо просить: Господи, исцели, или Господи, избавь. Бог говорит, посмотрит также с радостью и скажет: освободи его от этой болезни, освободи его от больницы, освободи его от разрухи и так далее и тому подобное. У нас же первое желание, и мы говорим, что это лучше, это хорошо. Как только заболело, сразу крик к Богу, вопль: Господи, спаси, помилуй. Господи, пусть этого не будет. Мы считаем, что это лучше, что это хорошо. А я вам хочу сказать, это не хорошо, это не лучше. И когда мы говорим: Господи, избавь, Господи, освободи, а Бог говорит: когда вы простираете руки свои ко мне, когда вы увеличиваете вопли свои ко мне, я отворачиваю лицо мое, я затыкаю уши мои. Ваши руки полны крови. Ну, это общее выражение, да, то есть преступление. Против детей, которых не воспитываем. Против себя, когда пьем. против другого человека, которого в блуд толкаем и с которым блудим, против человека, которого мы обижаем на предприятии, задерживая зарплату и оскорбляя, и унижая, и грабя его. Ваши руки полны крови. И пока вы не прекратите это делать, я не буду слышать ваших и не буду слушать ваших молитв, и я не буду отвечать. И сама постановка вопроса, вот в церкви чуть что, сразу молиться. И молиться, обратите внимание, об исцелении. Сама постановка вопроса неправильна в корне. Не от большой духовности так вопрос ставится, а от большой бездуховности. Просто. Папа наказывает, первым долгом крик: «Господи, избавь меня от папы и от разги». Но мы не говорим: «Господи, избавь меня от тех поступков, из-за которых я заработал, чтобы мне дали по заднице». Так вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Вы видите? Просветить светом живых, разумных, рассудительных людей, истинно верующих людей, которые, может быть, были вразумлены таким способом, но у которых теперь свет жизни стоит перед глазами, как путеводная звезда. Еще одно место Писания, которое я хочу с вами рассмотреть. Место известное, часто упоминаемое. Это Евангелие от Луки, 15 глава, с 11 по 32 стих. Это притча о блудном сыне. Так что же для человека лучше? Вот смотрите, мы привыкли всегда говорить: вот блудный сын, вот какая любовь Божья в этой притче изображается, да? Вот мы все блудные сыновья, вот кто-то пришел в церковь, и вот слава Богу, блудный сын, блудная дочь вернулась к Богу, давайте, братья и сестры, споем псалом во славу Божию. Вот часто вот эта притча вот в таком ракурсе рассматривается, вот так именно интерпретируется. Я буду сейчас эту же притчу немножко под другим углом рассматривать. Не буду даже все читать подряд, вы ее все знаете, чтобы не тратить время. Так вот, смотрите. У некоторого человека, о котором мы знаем, что этот человек символизирует Бога, да, было два сына, всего два. Ну, вы понимаете, у Бога всего две категории людей. Один умный, другой глупый. Третьей категории нет. Там баптисты, адвентисты, католики, православные, это все так, знаете, наши выдумки, чтобы показать, что мы не такие, как вот эти. Так вот, у некоторого человека было два сына. И сказал младший, вот смотрите, даже младший, у которого меньше было ума, извините, сказал отцу: «Отче, дай мне следующую, мне часть имени», то есть мою часть наследства, которая мне как бы положена по закону, дай мне. Я хочу быть свободным от тебя, Боже. Закон, то нельзя, туда не ходи, то не смотри, то не трогай, то не пожелай. Ты знаешь, отче, мне надоело, дай мне мою часть моего наследства. Отпусти меня на свободу. Мне не нравится такая тирания. Вы видите, что кое-кто так именно это воспринимает. Ну, вы сами понимаете, тот, кто не понимает, почему Бог так говорит, он воспринимает себя таким угнетенным человеком, не хочет быть колонией Божьей, хочет иметь право на независимость. Ну, написано, отец разделил им имение. Не хочешь, не надо. Я никого не тираню, не угнетаю. Я создал вас свободными. Пожалуйста. Коль ты не можешь понять, что я тебя хочу лучшего, хорошего, давая тебе закон, да? Ты считаешь, что это плохо, и что лучше будет свобода. Будешь делать, что хочешь, и в этом будет радость. Вперед! Бог дал имение ему и отпустил, куда он захотел. Видите, здесь коротко написано. По прошествии немногих дней, это может быть и достаточно такой немалый промежуток времени, да? По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну. Видите, как бы не сразу ушел, да? Бывает еще, знаете, кто быстро, кто более медленно, да? Ну, все-таки же думал. Пошел в дальнюю страну. И там тоже по прошествию какого-то времени, кто быстро, кто медленно, расточил имение свое, живя распутно. Ну, видите, здесь вроде как бы так деньги какие-то были, да, и расточил. Что это обозначает? Живя распутно, живя неразумно, мы расточаем имение. Каким образом и как? Что такое расточил имение? Вот имение, которое Бог дал нам. У нас имение, глаза наши. Бог говорил, вот это имение надо направлять вот туда и смотреть на вот это. А я хочу на это. Ну, ладно, смотри. У нас имение, это наш разум, которым было бы неплохо пользоваться. И думать о том, что хорошо, что добро, что святость, что любовь. А я хочу это имение направить на то, как украсть, как придумать отмычку, да, как кого-то обвести вокруг пальца, как схитрить, как надурить кого-нибудь, да. У нас имение – это здоровье, это ноги, это руки, которые сегодня есть. У нас ум, у нас глаза, у нас обоняние, у нас желудок. И Бог говорит, слушай, я тебя вот создал вот таким, как вот вы, люди, создаете машину, и туда надо заливать вот такой бензин, вот такой марки, вот такое масло. А я хочу быть свободным и хочу водой заправляться, постным маслом хочу. Ладно, заправляйся. Но потом не говори, почему у тебя такое имение на костылях с одним глазом. Вот это называется расточил имение. Была свобода, оказался в тюрьме. Было здоровье, теперь без ног. Гангрена. А гангрена — результат там пьянок. А в результате пьянки, ну не сразу гангрена, а обморожение конечностей. У кого болезнь? У кого слепота? У кого рак желудка? У кого удален, это имение расточил, желчный пузырь? У кого почки уже одной нету, а вторая, ой-ой-ой, как говорится, стонет и намекает? Вот это называется расточил имение. Вопрос, а почему Бог разрешил это делать? А как человеку объяснить, что тот путь, который ты избрал, что он плох? Ведь даже война между государствами — это результат политики, которую проводят правители, которых мы выбирали, за которых кричали: мы с тобой, мы, как говорится, вместе. Ну вот, с тобой на войну. Ну вот мы с тобой же и в кризис какой-то. С тобой, мы ж кричали. И потом разруха экономическая в стране, война, ну, про личные невзгоды я уже сказал, да, тюрьма, с ума, отсутствие здоровья, онкология, туберкулез. Гульки закончились, ВИЧ, инфекцией, СПИДом. Вот это называется расточил имение свое, живя распутно. Так вот, когда он прожил все, то есть прожил, в смысле, растранжирил, растратил, расточил имение, Настал великий голод в той стране. Ну, видите, да, притча, она как бы берет такую реальную картину из жизни. Настал великий голод, а денег уже нет. И он начал нуждаться. Видите, что для человека хорошо? Нужда. Он начал нуждаться в пище, в жилье, в друзьях, в сочувствии, в тепле, в преданности друзей, а не в предательстве. Начал нуждаться. Ну и думал, а пойду к врачу, здоровье вернут, а там от онкологии избавят, сейчас такая медицина. Вот сейчас обращусь к друзьям, одноклассникам, напишу, все поддержат. И пошел, и пристал к одному из жителей страны той, ну, заметьте, не ко всем, а к одному, наверное, увидел самого хорошего. И подумал, что этот наверняка меня, ну, как бы, даст работу и накормит хотя бы, да? Пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. Похуже работа, подальше от дома. И слушайте, на работу послал. Попользоваться решил своим, как говорится, тем, кто к нему пришел, пристал, да? А про кормежку особенно не позаботился. Послал его на поля пасти свиней. И слушайте, вот этот вот, который стал нуждаться, этот свободолюбец, он рад был наполнить чрево свое рожками. Ну, так как рассказывают, описывают, я там не могу говорить. Да какие-то такие горьковатые стручки, ну, типа бобовых, да, ну на деревьях там растут. Ну, это не столь важно, да. Ну, типа, это небольшая сладость и небольшая радость. Но он рад был наполнить чрево свое рожками. Хотя бы как-то облегчить свой голод, облегчить свою участь, которую ели свиньи. Но никто не давал ему даже этих рожков. И теперь смотрите выражение библейское. Придя же в себя. Что такое придя в себя? Наконец-то заработала голова. Вы поняли? Вот некоторые говорят, а зачем Бог отпустил этого блудного сына? А почему Бог нам позволяет, если это Бог взял бы нас, как говорится, за шкирки, поставил бы на место, дал бы по заднице, было бы лучше? Это мы потом говорим. Да не было бы лучше, Бог знает, что лучше. Вопили бы, кричали бы, свободы нет, демократии нет, тираниш, империалист, такой, рассякой. Бог знает. Бог же создал человека свободным. А человек мало того, что свободный, так еще и дурной стал. Поэтому лучше дать ему свободу, включить зеленые светофоры и сказать, вот четыре стороны света, вперед. Живите и наслаждайтесь. Вам по-другому не объяснить. И это лучше. Смотрите, расточил имение. Больной, глупый, без семьи, одинокий, старый, в стардоме, в дурдоме, в тюрьме. И может быть у параши, как говорят зэки. Все это, смотрите, Божьи сотрудники, о которых бы мы сказали, Господи, избави, помилуй меня от этого. А Бог говорит, и не избавлю, и не помилую, потому что это наши добрые спасатели. Нужда, тюрьма, сума, онкология, туберкулез, предательство, разбитая голова. Все это приводит человека к тому, что наступает момент, когда человек подходит к такому состоянию, о котором мы прочитали, придя же в себя, очнувшись и задумавшись, вот этот сын сказал, сколько наемников у отца моего, заметьте, ни детей, ни сыновей. Наемник, просто нанятый на работу, чужой человек. Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я, сын свободный, умираю от голода. Смотрите, о чем начал даже думать? Начал сравнивать. Смотрите, когда хорошие мысли приходят в голову? Когда мы зрение теряем и говорим, какой я был, какая я была. Зачем я вот этим занимался? Ведь было зрение, мог бы вот заняться тем-то, посвятить это этому. А я вот был вот такой, ведь было зрение, был слух, не было онкологии, думал я вот так. Смотрите, вот лучшие времена жизни, труды, болезни. Больной лежу. Командовать уже не хочется. Умничать, поправлять, обличать, осуждать не хочется. И занимаюсь святыми делами. И анализирую свою жизнь, как написано, вникай в себя и учение. Но я же не вникал, а теперь хочешь не хочешь, будешь вникать. Хочешь не хочешь, будешь думать. Это я вам должен сказать, Бог благословил человека, что все-таки мыслительный процесс включился. Но какой ценою, какими жизненными ударами удалось Богу завести этот 100 лет не работавший агрегат ржавый? Придя же в себя, начинаю думать, начинаю анализировать. И то я не так с детьми делал. И жрал, как свинья, как не в себя, как перед голодом. И людям пакости делал, и дурил их, и блудил женою ближнего своего, и злорадствовал, когда кому-то было больно. Смотрите, лежу, одной ногою уже свесил в могилу. Стоит смерть с косою. Говорит, ну давай, 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 оформляйся быстрее. Похоронная команда стоит, ждет. Вот человек доходит до такого состояния. И я вам должен сказать, если он начал думать, если он пришел в себя, если он очнулся, и мозги все-таки начали обороты набирать, то начинаются самые благословенные мысли. Это раскаяние. Это сожаление о том, что делал. Это молитва к Богу о прощении. Это воздавание Богу обетов, обещаний. Господи, если ты меня исцелишь, то я тебе обещаю, я начинаю новую жизнь. Вот это, вот это, вот это, вот это все прекращаю. И если Бог видит, что этот человек может исполнить свое обещание, Бог может дать избавление. Но иногда бывает человек вот в этом состоянии, как разбойник на кресте. Он раскаивается. И он обещает Богу, что больше не будет делать. И если он раскается, Бог его прощает. Но он обещает, что не будет делать, а Бог еще видит, он слабый. Вернется же в ту среду, он не устоит, он может опять впасть в грех. И из милости к этому человеку, чтобы для него было лучше в перспективе, чтобы он оказался в Царстве Божьем, Бог может сказать, у тебя лучшего состояния не было и не будет. Поэтому да будет так. Ты умрешь. Но умрешь в мире, умрешь в радости и умрешь в раскаянии. И я вам должен сказать, это тоже хорошо. Хотя все будут плакать, верующие родственники, говорить, Господи, так он же раскаялся. Лучше было, чтобы он встал. Чтобы он другим засвидетельствовал, другим покойникам, которые были похожи очень на него. А Бог говорит, не знаете, чего просите. На его голову просите беду. Ему лучше умереть. А вам лучше сказать, Бог дал, Бог взял. Он знает, что лучше. Он знает, что лучше болеть, нежели быть здоровым и глупым. Он знает, что лучше умереть в раскаянии, и мы потом сами это узнаем и сами скажем: «Господи, спасибо за Твой выбор». Но сегодня мы можем так не сказать. Сегодня мы можем осердиться на Бога и не задать Богу вопрос: «Господи, объясни, почему?», а говорить Ему настойчиво: «Господи, избавь, я Тебя прошу, где Ты, почему Ты молчишь?» Вы видите, да, какой может быть разнобой между человеком и Богом по отношению к каким-то жизненным обстоятельствам. О сём надобно судить духовно, и Бог исходит именно из такого мышления, духовного, разумного, доброго. А человек, вот ему припекло, и он будет орать, как говорится, не думая, орать по отношению к Богу, вопить: «Господи!» И к харизматам побегу, и к черту, извините, побегу, лишь бы возложил руки, и я встал. И до такого доходит, до такой глупости. Так вот, придя в себя, он говорит: «Встану, пойду к отцу моему». Смотрите, поворот на 180 градусов. До точности наоборот. Знаете, сначала от Бога, теперь к Богу. А почему? А потому что теперь осознанно идет к Богу и понимает, что такое свобода, когда нет головы. Безголовая свобода – это хуже тюрьмы. Нет ума, считай, калека. И свобода не на добро, а на зло, в первую очередь, мне. Встану. Смотрите, какие светлые мысли. А ведь сказал: «Встану, пойду к отцу», потому что осознал все свои ошибки. А потому что вникал в себя и в учение, и вспоминал, и раскаивался. И в результате теперь встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и перед тобою. Я глуп и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». То есть уже сыном я не могу как бы быть. Это нечестно, это несправедливо. Я сам отказался быть сыном. Я устроюсь просто на работу. Ты будешь мне просто платить не так, как сыну, все, что есть, все твое, да? А просто на пайку хотя бы, да? Ну, смотрите, идет в рабство. И совершенно свободно, совершенно осознанно в рабство к Богу. Почему? Поел свободы. Вразумился от жизненных ударов, от тюрьмы, от сумы, от болезни, от потери ближних и родных. Вразумился от того, что детки сдали папочку с мамочкой в стардом или в дурдом. И уже недостоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. Ну, картина, вы видите, вроде бы житейская, речь идет о Боге. Когда он еще был далеко, еще только начинал думать, а Бог уже тогда радовался и в любви, ну, не хотел ему, как говорится, воздавать за все, что он сказал в его адрес, да, что делал, да, сжалился, увидел его еще издалека. Как только начинаем думать, уже Бог это видит. И сжалился. И смотрите, и сам побежал навстречу этому блудному сыну. Еще больше стал опекать этого сына или эту дочь, и говорить к нему и вразумлять его. Пал ему на шею и целовал его. Это такое выражение, вот как Бог относится к нам, даже если мы блудные дети. Сын же сказал ему: «Отче». Обратите внимание тоже деталь. Не то, что: «Ой, отец простил», скачет, радуется, да? Обратите внимание. Не скачет и не радуется. Чувство вины за свою безответственность, да? Сын же сказал ему. То есть отец пал на шею и целовал его, а он ему таким голосом, с чувством вины, говорит: «Отче, спасибо тебе, конечно, что ты меня простил. Спасибо, что ты принял. Но я согрешил против неба и пред тобою. И уже не достоин называться сыном твоим. Я не достоин всех тех почестей. Я теперь не буду ни на что претендовать. Я не буду умничать, не буду якать и не буду оспаривать твое решение». Отец, услышав эти слова и увидев, что он не скачет и не радуется, как глупый ребенок, это мои комментарии, говорит: вот это отлично. Вот это хорошо. Вот за такое раскаяние, вот за такой поворот в жизни принесите лучшую одежду. Что такое лучшая одежда? Этот человек будет более праведный даже, чем те, которые никогда в миру не были и вроде бы не уходили от Бога. Лучшую одежду принесите, потому что я как бы ему возвращаю лучшую праведность, чем будет у других. Потому что за одного битого дают 10 небитых. Принесите лучшую одежду и оденьте его. Дайте мой царственный персень на руку его и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и пить и веселиться. Но это то, о чем мы с вами читали. То есть, если есть ангел-наставник, тело станет свежее, чем в молодости было, да? Здоровье возвратится. Это образное такое выражение. Ну, приведите откормленного теленка, закалите, станем есть и веселиться. Что, смотрите, человек, который начал думать, вызывает восторг и радость всего неба. Для Бога нет ничего более ценного, когда человек начал думать. Вот просто, если он вернулся из мира, отсидел в тюрьме лет 15 или 20, да. И вот пришел в церковь, поет в хоре, сдает десятину, ходит в истинную церковь и говорит: благодарю, что я не такой, как этот баптист, сало ест. Это я так раньше говорил. Если он вернулся к Богу и просто как фарисей ему служит, и нет осознания своей глупости, и нет размышления, нет анализа, что ты ж в принципе вернулся и вроде из мира пришел в церковь, но стал бессмысленным, необдуманным фарисеем, который говорит: благодарю, что я не такой, как этот баптист, адвентист, католик или православный, что ты опять же, не думая, вернулся в тот же мир, только немножко в другом, как говорится, соусе, в религиозном и глупом. Религиозный мир, мирские в религиозном смысле. Гордимся, обижаемся, превозносимся над теми, кто не из нашей церкви. Упрекаем или попрекаем того, кто не делает то, что мы делаем, и не верит в то, во что мы верим. Это же не возврат к Богу, это еще хуже, чем возврат. Лучше бы были бы в миру, чем придя к Богу, начинаем осуждать ближних наших. И наши ближние — это баптисты. Это пятидесятники, это харизматы, это католики. Что значит пришли к Богу и осуждаем, и превозносимся? Любовь-то этого не делает. Прийти к Богу — это же не прийти в церковь, к свинине-десятине. Прийти к Богу — это прийти к Его любви, которая долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не ищет своего, не раздражается и так далее и тому подобное. Списочек вы знаете. Вот это прийти к Богу. И для Бога нет больше радости, чем если человек начал думать. Мозги включились. И теперь, если человек думает, то он не просто молится Богу и ему, как говорится, заказы делает. То дай, то не дай, то тем благослови. Вот этого, как говорится, уведи от меня, да? Он разговаривает с Богом. И когда начинается разговор с Богом, то он не просто ходит в церковь, поет в хоре и открывает своими молитвами богослужения торжественные. Он разговаривает, Он слышит голос Божий. Божьи мысли тревожат его сознание. Он анализирует, делает выводы и начинает понимать, что, вернувшись из мира, получив исцеление тела, я еще не получил исцеление души. Ведь я же раздражаюсь. Ведь я же мыслю плохо. Ведь я же завидую. И мне же нравится делиться сплетнями или слушать поношение на ближнюю. Мне же это нравится. И это же никак не вписывается в то, что написано в 1 Коринфянам 13 главы «любовь». Я еще не вернулся. Да, от одного я отстал. От одной глупости. Но в большую упал. В религиозное фарисейство. В превосходство свое уверовал над кем-то. Читаю Библию и сужу ближнего. И раздражаюсь, и обижаюсь, и ненавижу. Так вот, что я хочу сказать. И придя к Богу и став верующим, а у нас последствия и враги. И мы говорим, избавь Бога. Говорит, нет. Ногами из мира ты вышел, как Израиль из Египта ногами вышел. А душою ты там остался. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Да, ты не воруешь, ты не куришь, ты не пьешь, ты не прелюбодействуешь. Но ты раздражен. И по Нагорной проповеди человека убийц. Ты смотришь с вожделением, и по Нагорной проповеди ты прелюбодей. Ты гордишься, а значит укоряешь и унижаешь ближнего своего. Ты не любишь человека и не любишь меня, хотя говоришь, что, Господи, я тебя люблю. А я тебе говорю, как ты можешь любить Бога, которого не видел. И человека, брата, сестру, которые видишь, ты не любишь. Нет, я люблю, я говорю. А Бог говорит, нет, ты говоришь о любви. Но ты не любишь, потому что ты делаешь вот то-то-то-то, говоришь вот то-то-то-то. И внутри испытываешь брезгливость к нему. Потому что он не из нашего песочника, он не в нашей церкви. Или он не моет ноги, или не говорит языками, или говорит языками, но не теми, а длинными. Вы видите, Бог думает о том, чтобы человеку было лучше, чтобы было хорошо. И не идет на поводу у нас, у наших молитв, потому что они эгоистичные. И в основном это просьбы «дай». Это бюро добрых услуг. А Бог говорит «не дам». И иногда наши дети говорят «папа, дай». И мы даем. «Мама, дай», и мы даем. Не зная, что для человека лучше или хуже. Мы даже не задумываемся, что это будет во вред ему, во зло, а потом и нам еще во зло. Нам надо было бы учиться у Бога мудрости. Нам надо было бы вот столько мудрости набраться у Бога, чтобы в добродетели быть рассудительным. И чтобы добро, которое мы считаем добром, не казалось злом, порчей и проклятием. И чтобы мы не были участниками этого процесса наведения порчи таким образом через добро на кого-то из наших ближних. И вот отец этот говорит: ибо сын мой был мертв и ожил. Вы слышите, был мертв. Когда голова не работает, когда похоти нами управляет, то мы покойники, живые покойники, носимся в своих гробах по планете, как люди, как водители в автомобилях. Мы были мертвы. Пока мозги не работали, мы были мертвы. Считайте, что нас не было. Мы жили по похотям. Ели, пили, курили, гуляли, кололись, да? Мы обманывали, мы сплетничали. Мы гробили здоровье. Мы разрушали свои семьи. Это люди мертвые. Поэтому и написано: этот сын мой был мертв и ожил. очнулся, пришел в себя, мозги заработали, раскаялся, понял, в чем раскаивается, и понял, почему это плохо, и понял, почему то, что Бог предлагает, это хорошо. Пропадал и нашелся. И начали веселиться. А теперь смотрите вторая часть этой притчи. Старший же сын его был на поле. И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? То есть, смотрите, пение и ликование. Взял бы и сказал, вот что-то радостное произошло, пойду, узнаю. Услышал, приблизился, позвал слугу, так осторожно, издалека, да, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел. То есть, слуга с радостью говорит, брат твой пришел. И отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым, выздоровевшим, поумневшим. И он осердился и не хотел войти. Так я задаю вопрос, когда мы верующие, видим что-то подобное в жизни, и когда мы кого-то не любим, осердились, вот он гулял, вот он пил, а теперь в хоре поет такой рассякой. Вот он пришел куда-то, ну, извините, я там не сторонник всех церквей, я сторонник правильных отношений. Но когда мы говорим о том, что вот человек покаялся, пришел, а мы кому пришел? В пятидесятники, а это сатанинская секта. Это вот называется осердился. Ну, сказал бы, ну, хорошо хоть туда, чем никуда, чем пить, курить, колоться, да. Он осердился и не хотел войти, то есть не хотел радоваться. Не был он таким. Когда верующие не осердились, а раздражены, что у кого-то другая точка зрения, что кто-то имеет мнение другое, да, по отношению библейского стиха, обряда, доктрины, или политической ситуации в стране, когда меня это раздражает, когда у меня появляется желание нападать, сражаться, это называется, он осердился. У него голова не работает. И он далеко не ушел от того, кто в миру, а может даже ниже пал, потому что при том уровне знаний, при том, что мы имеем в руках Слово Божие, еще так вот сердиться, раздражаться, обижаться, сторониться, брезговать, да, это может быть еще даже хуже в глазах Бога, нежели вот, что кто-то пил, курил, гулял. Отец же, выйдя, звал его. То есть отец, невзирая на то, что вот мы верующие, да, зовет нас. А я говорю, как бы, я не пойду, я верующий. Он говорит, какой ты верующий, вот с таким вот духом. Если бы у тебя голова работала, ты бы вот этого не проявлял. Он говорит, ну я же не курю, не пью, не гуляю, да. Но ты же и не любишь, ты же и раздражен, ты же и обидчив, ты же и завистлив, ты же и сплетник, ты же одни, как говорится, и т.д. и т.п. можно выставлять. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, обратите внимание, нет радости в служении Богу. Вот я столько лет служу, чувствую себя рабом. Ты вот сказал, не делай, я и не делаю. Я не знаю почему, но я не делаю, я проявляю тебе покорность. А Бог говорит, а мне не надо вот такая покорность. Я хотел, чтобы ты знал, почему ты вот это, вот так надо, а вот так не надо. Я хотел, чтобы ты это осознал, и если ты уже служишь, так чтобы это была не служба, а дружба, чтобы это была любовь, чтобы это доставляло тебе радость и счастье, а не то, что вот я тебе служу. Соблюдаю твою субботу, мою ноги, приношу жертвы, праздную праздники и осуждаю при этом ближних своих. И никогда не приступил приказания твоего. Какого приказания? Не краду, не убиваю, ты приказывал, я не приступил. А Бог говорит, так я же сказал, и не смотреть с вожделением, и не раздражаться, и ты это всегда приступал. И я тебя звал, а ты не понимал. Я тебе говорил, вникай в себя, ты не хотел. Но ты никогда не дал мне и козленка. То есть, смотрите, вот есть люди ради выгоды. Вот это делают ради спасения. Не из любви к Богу, не из любви к человеку, а ради вот такого, будем говорить, и эгоистичного желания. Спасти свою шкуру, попасть на небо, сидеть в первых рядах, председательствовать за красным партийным столом и оскорбительно своим перстом тыкать всем тем, кто не таков, как я. Ты не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Смотрите, вот эти друзья мои, это люди мира сего. И мое веселье, то есть если я осмысленно, осознанно не избавлюсь от всего того, что угнетает и оскверняет мою душу, я имею в виду пороки не убийства, прелюбодеяния, воровство и пьянка, да, а пороки такие, как обидчивость, раздражение, недовольство, желание властвовать, да, сплетничание, хвастовство, да. Вот в этом у меня радость. А эта радость, Бог говорит, как бы, у твоих друзей в миру. И ты вместе с ними радуйся тем ценностям, которые являются ценностями в глазах мирских людей. И когда я тебе говорю, я тебе объясню, это будет понятно, но ты должен будешь распять свои плотские похоти, обиды, зависти, сплетни, да? А у тебя веселье пропадает. И ты не рад мне. И ты говоришь, я буду соблюдать субботу, но крест нести не надо. Я буду соблюдать воскресенье, но крест не надо. Я согласен, что закон не отменен. Что его соблюдать надо, но исполнить невозможно. А если ты говоришь, что это возможно и надо, у меня нет причины для радости. Я не хочу такое слушать. Говорите нам лестное, предсказывайте приятное. Я тебя, Боже, заказываю. Что надо говорить мне для моего спасения? Я считаю, что это будет лучше. А Бог говорит, нет, лучше будет другое. И дальше написано, а когда этот сын твой, смотрите, что говорит этот фарисействующий сын, вернее, не сын, когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, ну, вы поняли, в разрезе темы, которую мы с вами сейчас рассматриваем, больной, слепой, пришел, калека на одной ноге, с костылями, пропитый, беззубый, да? Когда этот твой сын пришел, а у тебя такая радость. Вы же помните другую притчу. Что небо ликует об одной нашедшейся заблудшей овце боли, нежели о 190, извините, о 99 овцах, да, которые не заблудились, или о 99 праведниках, которые не имеют нужды в покаянии, а они ведь тоже имеют нужду в покаянии, но не осознают от своей великой гордости. И вот он говорит, отец ему говорит, брат твой, любой человек, который начинает думать, это мне сын, а тебе брат или сестра. А он ему говорит, этот сын твой, то есть это не мой брат. Этот сын твой, это твой сын. А мне он не брат, другими словами, а ты не мой отец, это вообще не родня моя. Когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел ты, заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, то есть я тебя все равно люблю, невзирая на то, что ты вообще ставишь себя в такую позу дурацкую, да? Я все равно говорю, сын мой, мне и тебя жалко. Но ты слишком хорошо жил. Да, ты не пошел в мир. Да, ты не блудил. Да, у тебя ноги целые, этот пришел на костылях без одной ноги. Да, ты туберкулезом не болел. В тюрьме не сидел, сумму не носил. С блудницами ты не гулял. И это оказалось не лучшим для тебя. Извините, я иногда так говорю. Вот когда я вижу вот таких вот верующих, да, не курю, не пью, не гуляю. И благодарю, что я не такой, как прочие вот эти вот, да. Я говорю, что иногда, может быть, и вам бы стоило пойти покурить, попить, погулять. Вы поймите меня, я не за это. Я против этого. Лучше без этого начать думать и шевелить мозгами. Лучше не доводить себя до того, чтобы мы испытали все то, что испытал этот блудный сын. Но иногда это лучше. Как я сказал, за одного битого дают 10 небитых. Вот испытавший, выстрадавший, побитый и израненный, без глаза, без зубов. Но он искренне душу любит Бога. Вы уже извините за мой цинизм. Его именно так можно воспринять. Это не цинизм, но я говорю так, что это может быть так воспринято. Да, мы хотим, чтобы сын или дочь не пошли в мир. Но вы знаете, мы так воспитывали, что он уйдет в мир. Или она уйдет в мир. Мы так воспитывали. Мы говорим: Господи, спаси, помилуй его от мира. А Бог нам говорит: вы извините, вы его мирским сделали. Вы миром его наградили. Вы его не воспитывали. Он обидчив, он раздражителен, он мстителен, он непокорный, он непочтительный. Он уйдет в мир. И лучше будет, чтобы он ушел. Так мы ж страдать будем. И лучше, чтобы вы страдали. Так мы ж плакать будем. И хорошо. При печали сердца, может быть, при печали в жизни мое и сердце добрее станет, и мозги умнее станут, и, может, тоже придете в себя искать их: Господи, это наша вина. Ведь если ребенок нас не слушает, это наша работа. Это мы так воспитывали, это нам так казалось, это мы так, как говорится, огрызались, оправдывая свою точку зрения на вопросы воспитания. И я вам должен сказать, конечно, риск есть, что уйдет сын или дочь в мир, и что может никогда не вернуться, и может окончательно и навсегда погибнуть, да, может быть, но и я вам скажу, вы его не удержите, и уйдет, потому что мы так воспитывали, и это будет жатва за наш посев. И мы будем волосы на голове драть: надо, надо, Федя, надо. А может, не надо? Надо. Это лучше, это хорошо. А как по-другому нас вразумить? Ведь по-хорошему не получается. Разговор нормальный, разумный не доходит. Мы в любви, мы это называем любовью, что на языке Библии называется порча. И я вам хочу сказать, что иногда надо, и это лучше, чтобы ребенок получил свободу, как этот блудный сын. Чтобы он понял, что его любят, но его отпускают. И чтобы этот ребенок, Рожков, не наелся, а насмотрелся. Чтобы полежал среди свиней в дерьме. Чтобы посидел в тюрьме. Поносил суму. И чтобы наступил момент, придя в себя, чтобы он сказал: я больше этой жизни не хочу. Я вам должен сказать, да, а верующий в этот момент, ну, чем должен заниматься? Господи, верни. А иногда ведь бывает же, вот созрел уже этот блудный сын. вот уже хочет вернуться, а не возвращается. Мы просим: Господи, верни, чтобы он пришел. Он не возвращается. А почему? А мы-то не раскаялись в своих преступлениях, которые способствовали вот тому, что наш сын стал блудным сыном. Он же сейчас придет, и мы же начнем сейчас опять целовать в заднее место, как это мы делали. Мы же обратно начнем носиться, как дурень, говорит, со ступой. Мы же опять начнем лелеять, потакать лени, угождать, прислуживать, шестерить будем. И опять наведем порчу, еще, может быть, большую, чем была до сих пор. Ведь чтобы Бог услышал нашу молитву, мы же должны и об этом задуматься. Вот если мы раскаемся, если мы скажем: Господи, мы поняли, свою ошибку мы ее повторять не будем, прости, верни, то процесс, когда сын придет, придя в себя, скажет: Господи, я хочу вернуться, этот процесс сократится по времени. Если мы просто льем слезы и просто просим вернуть, не раскаиваясь и не сознавая своих ошибок, этот процесс может затянуться, а может вообще, как говорится, не совершиться. И это тоже надо было бы иметь в виду нам. Вы видите, сколько деталей, сколько тонкостей. Что же человеку или что же для человека хорошо? Вы видите, мирской человек, уходящий в мир от Бога, страдает. Где-то бомбежки, где-то смерть, где-то болезнь, где-то тюрьма, где-то стихийные бедствия. А вот верующий. И дети погибают, и дети уходят в мир, и муж охладел к жене, и жена охладела к мужу. И муж завел на стороне, или жена завела на стороне. И обиды, и недовольство, и раздражение, и вражда, и споры, и разделение. Вы видите, да? Ну, атомной войны нету. Самолеты не бомбят. Все гораздо на более тонком уровне. Ненавидим, недолюбливаем, презираем, брезгуем. Не хочу, не буду. Ты не из нашего песочника. И мы молимся: Господи, дай мир, дай радость. Не дам. И не получите. Господи, благослови, чтобы было с работой, чтобы не было проблем с трудом, с зарплатой, с деньгами. Извините. Хорошо будет и лучше будет, если у вас будут проблемы. Поймите, Бог не сторонник, чтобы у нас были проблемы. Лучше было бы быть мудрым человеком, мудрым сыном, мудрой дочерью Бога. И не вызывать огонь на себя. Это было бы лучше. Но, к сожалению, не умеем мы жить лучше в лучших обстоятельствах. Жиреем, буреем, наглеем, превозносимся. И потому Бог не слышит наших молитв, затыкает уши, как я вам говорил, отворачивает лицо свое и говорит: ваши руки все равно еще в крови. Ну, не в такой же, но все-таки в чужой. И вам лучше, чтобы вы страдали. Не потому, что я так хочу. Не потому, что вы должны такими быть садомазохистами. Это не культ страданий, который Бог хочет, чтобы он у нас был. Я этого не хочу, как бы говорит Бог. Но вы сами, не желая думать, не желая вникать, не желая делать выводов, читая Библию, не размышляя, сколько чего написано, что гневы, крики, блуд, и ненависть, и раздражение, и зависть, и споры даже не должны именоваться. У вас именуются, и вы говорите, что это невозможно. Поэтому да будет так. Я не буду слушать молитвы. Я буду допускать тюрьму, онкологию, войну, потерю имущества, имения, потерю детей, жены, мужа, друзей. Я буду допускать предательство, которое вы сами, в общем-то, на себя вызываете, потому что вы сами предатели. Поймите, я не конкретно говорю, я в общем говорю как бы к верующим и от лица верующих. Вы все это будете испытывать, и это лучше, нежели то, о чем вы меня просите. Я на этом буду сегодня заканчивать наше общение, просто чтобы не затягивать его, не утруждать вас, да. Вы видите, мысли не сказать, что очень сложные. Я думаю, доступные разуму каждого из нас. Но мысли необходимые, чтобы мы поняли, что у нас иногда бывает довольно-довольно неправильный настрой на Бога, на Библию, на ближнего. Мы неправильно понимаем, что такое молитва. И мы зачастую не знаем, о чем должно молиться и как должно молиться. И что хорошо, и что плохо. То, что у нас хорошо, у Бога плохо. То, что у Бога хорошо, у нас плохо. Бог в своей мудрости делает, чтобы нам было лучше. Наша задача понять и убедиться, что это лучше. Чтобы не роптать на Бога, чтобы просить по воле Его, помните, да, все, что не попросите, по воле моей дам вам. Вот это называется по воле. По духовной воле. Во благо для души, а не для тела, которое разжирело и обнаглело. Если не умеем жить в хороших обстоятельствах, ну, будем жить в плохих. Но цель у Бога не доставить нам боль и страдания, а побудить задуматься. И как начнем думать, и как начнем приходить в себя, и как начнем говорить: «Господи, я понял», Бог начнет слышать молитвы и делать нам лучше. То есть, кое-чего избавлять, но ровно в такой степени, чтобы это было лучше, а не хуже. На этой ноте я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Думайте, размышляйте, копайте в себе. Задавайтесь вопросами, задавайте вопросы, да. И стучите, пока не получите ответы. Но думайте, думайте, думайте и думайте. И последнее, что я хочу сказать. Для пятницы я вам сказал, вопросы задавайте, у меня практически они окончились. Всего хорошего. И до следующих встреч, которые у нас происходят по субботам и воскресеньям. Всего хорошего.